Ничего не получилось. Но вот сейчас получится. Вот самое естественное мое состояние. И насколько помню, всю жизнь. Именно так. И для меня правильно. Наверное, есть какие-то основания думать, что вот получится сейчас. И самое верное, безжалостно сказать себе самому, пока не получилось ничего. Можно в таком состоянии что-то делать, что-то творить. Пробовать то, что еще не попробовано. Заново делать то, что уже сделано. И без прежних ошибок. И вот сейчас я могу только одно. Скажите о каких-то приметах моего мира. Сказать самому себе. Потому что подступает время осознания себя по возможности. Полного осознания себя. Повторю, насколько возможно. Все-таки ипостасное соотношение бытия и небытия наверное, непосильная задача. И для меня непосильная, хотя я сам для себя обосновываю понятие ипостасности. И всегда она будет и для тех, кто захочет после меня попробовать тоже. Попробовать соотнести небытие как основу всего, творческую основу, и бытие как то, что ему, этому божеству, удалось сотворить. Эту задачу я пытался решить поневоле. Невыносимая мысль, память о сыне. Обращала меня к тому, чтобы я это пробовал. И, может быть, что-то здесь и удалось. Небытие всегда не быть готовых. Оно особенное божество. Оно прообраз и первооснова любых богов и Бога самого. Вот это я все-таки попытался передать словом. Но это временная ипостасность. Если можно говорить о времени, из глубин которого небытие, отрицая себя, становится и является бытием. А есть пространственная ипостасность, о которой мы давно уже говорили. Между людьми, которые для меня ипостаси друг друга. И здесь, в этом моем мире для читателей, трудном и вместе с тем все же доступном, вот главная особенность и примета. Слияние, взаимодействие, взаимопереходность потоков сознания. В этом, как признавались те, кто меня читал, трудность чтения. Тот, кто читает, а я теперь в положении читателя самого себя, очень часто. Так вот, трудность для тех, кто читает это, в том, что порой он не может понять, чей поток сознания выражен в слове. Кто думает, чувствует, говорит, поступает. Но вдруг является некая подробность. Их много. Весь текст состоит из таких подробностей. И вдруг одна из них четко определяет. Это не тот персонаж, о котором ты думал. Это другой. Но между ними существует глубинная переходность. Они и в самом деле друг о друге знают все. Где-то знают по опыту, сюжеты существуют и в моем мире. Где-то догадывается, где-то интуитивно чувствует, а где-то небытийно знает. Ибо и человеческая жизнь состоит из сложнейшего, невыразимого никаким словом соотношения бытия и небытия. И вот такие сознания живут рядом. Конечно, они отделены друг от друга гранью ипостасного, разделения, разграничения. Но грань эта прозрачна, и для меня преодолимо. Я думаю, что в этом особая примета того, что я хотел бы для себя самого, как некое предчувствие фантаста, представить эру ипостасности. Люди только и делали, что отделяли себя от других, сознание от других судеб, от судьбы всего мира. Индусские погружения и медитации как раз на том и основаны, чтобы почувствовать себя центром мира. И чуть ли не единственным центром мира. Когда я был в Индии, там, в Гьян-Сароваре, упражнялись те, кто занимался с нами, с гостями, в таких медитациях. Вот для меня каждый из таких центров ипостасно соотнесён со всеми другими, с теми, кто рядом также сосредоточился на себе самом. Между ними возможно и на самом деле уже осуществлена ипостасная взаимосвязь и взаимопереходность. Вот это показать. Боже мой, насколько я чувствую, что смогу это сделать, если некое чудо продлит мою ипостась. Как оно продлило ее сегодня, вот этим сегодняшним утром. И то, что зрение уходит, открывает новые его возможности, возможности этого моего уходящего зрения. Вот я начинаю видеть ощутимо в цветах, формах, красках, в цвете, то, что раньше не видел. И это моя ненаписанная повесть, которую я таким образом ежеутренно пишу и диктую себе самому. Она только подступ к тому, что мне остается сделать. но уже в том, что написано. Повести один я попытался целиком. Перейти в сознание сына. Потому и написано от его имени. И, может быть, она менее других трудна для читателя. Однажды мой старший сын, заглянув в компьютер и вызвав нужен какой-то файл, стал читать этот текст, не зная, что я его придумал. Интуитивно чувствуя, как это могло быть. И он стал это читать как текст, написанный Мишей. И только на какой-то странице вдруг понял, что это сознание ушедшего брата. Что это сознание родилось из моего отцовского авторского и отцовского сознания. Но, во всяком случае, трудность в чтении здесь все же невелика. А вот в повести «Стерх» два сознания – отца и сына. И первая часть – сознание отца. Вторая – Миши. Один из моих читателей, несостоявшихся, попытался это определить для себя. Татьяна Петровна Батурина, хороший, острый, очень талантливый критик, позвонила мне и сказала буквально следующее, что вот я начала читать «Стерха». И первое мое впечатление было то, что вы тронулись умом. Но через минуту, когда я еще продолжила чтение, я почувствовала, что я сама тронулась умом. И я прервала чтение. А другой критик, Виктор Николаевич Кречетов, который написал статью, может быть, лучшую статью свою, обо мне как раз вот об этой повести «Стерх», продолжил чтение. Он мне потом, когда ему рассказал о том, как читателю может подуматься, что я тронулся умом, а через какое-то мгновение чтения он почувствует, что сам тронулся он умом. Он сказал мне, это очень точно. Но вот он дочитал повесть «Стерх», где два потока сознания объявлены, разделены по двум частям повести. Это как бы два центра, которые проникают друг в друга и тем не менее остаются разделенными ипостасной гранью. И там показано, как один из них уходит. И как последнее чувство, которое он испытывает, еще пребывая рядом, это чувство любви, жалости к отцу. Здесь грань, которая прерывает повествование. Как-то мне пришлось сказать, что очень редко кому, да я просто не помню случаев, когда кто-то попытался писать, воссоздавать поток сознания за гранью ипостаси. Вот и мне в этой повести «Стерх» может быть, отчасти и удалось развести эти два центра, представить себе их фантастическую, желаемую мною встречу. Передать это невыносимо горькое, непереживаемое. От того, что оно слишком горько. Состояние и сознание уходящего за грань ипостаси. И я в следующей повести, которая так и называется «Ипостась», попытался собрать много сознаний. И показать их соотношение и действительно взаимопереходность между ними. Там их много, и читать ее, кажется, должно было быть так труднее, ибо там этот переход от одного потока сознания к другому не сразу замечается. И в тексте не сказано о том, что вот здесь есть некая грань между ними. Они как бы естественно переходят одно в другое. И только вдруг осознают, что слияние, ведущего к тождеству, не произошло. Может быть, художественно по структуре повесть ипостась. Самое трудное. Но ее читали, и она воспринималась теми, кто дочитывал. И какой-то переход между потоком сознания персонажей, а их много в повести, и читательским сознанием, наверное, у кого-то происходило. Мне трудно судить. Хотя чем больше я по времени отдаляюсь от момента, когда повесть творилась, создавалась, когда какой-то голос мне подсказывал каждую фразу, тем больше я сейчас становлюсь таким читателем и как бы заново читаю этот текст. Повесть «Апокалипсис» большая, целиком от имени Миши. Это целиком его сознание, от начала и до конца. Почему-то сознание за гранью ипостаси, за гранью земной ипостаси Миши. Я писал ее долго. И, наверное, отучился пугаться этого перехода в тот мир. Я настолько, естественно, жил этим переходом и сам чувствовал, что я перешел границу, что привык к этому как к некой основе моего продолжающегося бытия. Так было, да. Я жил этим, дышал. И, может быть, что-то выразилось словом, передающим это сознание ушедшего сына. Как незримое, неощущаемое, невыраженное, образно мое собственное сознание отца. Оно полностью пережило. Сознание Миши. Я жил этим сознанием и в нем. А потом в последующих повестях, таких как самосожжение, поединок, правитель, а позднее политик, исповедь, Трое. Я пытался уйти от того мира, который создался. В этих моих повестях, о которых я только что говорил. Я постарался, насколько возможно, отдалить их от себя. Выйти из того мира. И не то, что вернуться к себе. А может быть, иметь силу по-новому вновь вернуться в тот отодвигаемый мною мир. И здесь поток сознания, персонажей, как-то совсем по-новому создавался. Это были совершенно другие сознания. Те, которые я вот пытался придумать. А на самом деле тоже кто-то мне подсказывал. Это была попытка воистину вот выйти из моего созданного уже мира и там почувствовать другие центры. И некие знаки из отодвинутого мною мира присутствуют там. Таким образом, я попытался рассказать о моем погибшем брате, которого я никогда не видел. Я попытался рассказать о моих учениках в 30-й школе, повесть «Поединок». Но показав их какое-то совсем особое проникновение в мой мир и мое ответное движение к ним. Ну и не буду говорить о других, уже названных мною. Повестях. Но им вот присуще то, что трудно иным читателям. Короткая фраза, когда точка возникает как бы внутри предложения. Точка разграничивает некий кусочек текста, даже внутри фразы, который воспринимается как строка, почти стихотворная строка. И вообще эти тексты вроде бы требуют произнесения вслух, где точка отграничивает один ряд, один стих от другого. Хотя это прозаический текст. Некоторым такая манера кажется очень понятной, близкой. И они прямо это мне выражали, читателей у этих повестей больше. Другие, напротив, видели в этом что-то столь для себя трудное и некомфортное для чтения, что они откладывали в сторону эти мои тексты. Кому-то могло, может быть, показаться, что здесь есть не только искание какой-то новой формы, но и повторение пройденного. Рубленные фразы в повестях, ну, скажем, 20-х годов прошлого века. Кто знает, все эти впечатления для меня важны. Они говорят либо о возможностях ипостасного перехода между этим моим миром, новым, и читателем. Либо о трудностях, невозможности для кого-то совершить этот переход. Один из критиков, тот, кто так проникновенно написал обо мне в связи с повестью «Стерх», только сейчас вчитывается в эти тексты. И его недоумение насчет того, что я вроде бы повторяю некие уже бывшие в литературе формы. Видимо, как-то перекрывается тем, что он, приняв этот язык, погружается вот в то, что написано. Как он выражался в разговоре со мной содержательно. Сам я сейчас пытаюсь уйти от этой формы, которая была для меня совершенно естественна. Вообще всегда Во всех случаях, когда я писал эти тексты, некий голос мне подсказывал, диктовал. Может быть, и сейчас я прислушиваюсь к тому, как этот голос мне диктует то, что я пытаюсь сейчас для себя самого сказать в моем разговоре с самим собой. Это было естественно для меня. И пусть так и остается. Кому-то это будет близко. Кто-то отстранится от этого мира и от этого языка. Но так написана повесть «Поединок», которая вышла за рубежом. Если только кто-то там заинтересовался и затребовал экземпляры изданной там книги. Так и в повести «Правитель», так и в повести «Политик». Но сейчас я пытаюсь отойти и от этого. Вообще, точка в середине фразы – это сближение стихов и прозы. Та проблема, которой я так мучился столько лет, пытаясь решить для себя, кто же я, прозаик, поэт. Здесь, может быть, для меня, опять же, не для других читателей, а для меня, как читателя, получилось это соединение одного с другим. Ведь стихи и проза, я этого никогда себе не говорил, тоже ипостасны по отношению друг к другу. И на эту тему можно было бы написать много. И, может быть, написать свежо. Неожиданно. Проза и стихи не всегда друг другу противостояли, как ипостаси. Думается, что в романе Дафнис и Хлоя Лонга осуществился этот момент перехода. Проза стала подобна стихам. Проза стала не только ритмичной, но гекзаметричной. А потом многие теоретики, историки литературы писали о том, что и Дон Кихот, и Гаргантюа и Пантагрюэль – это еще не проза. А потом Гейне в своей прозе выровнял и то, и другое. художественно, звучанием, правдой поэтического самовыражения. Но именно тогда, когда проза воспринималась как некая недолитература, недопоэзия, те, кто избирал эту форму, Сервантес, Рабле, наверное, чувствовали, что она – это свободная форма, ипостасна поэтической. И так и писали. Мне нужно было как-то себя утолить, как-то решить этот вопрос. Кто же я такой? И где я буду чувствовать по-настоящему себя свободно? И здесь, если говорить о моем мире, то нужно соотнести мои стихи и эту мою прозу, от которой я пытаюсь сейчас уйти, где тоже есть и гекзаметричность, и вот эта некая стихотворность. Разделение фразы на строки, которые ждут произнесения вслух. Неужели вот эта форма, которой я отдавался совершенно естественно, несколько лет, неужели она тоже выражает какую-то очень важную ипостасную взаимопереходность? Уже не только между сознаниями, отдельных, между отдельными и отделенными друг от друга ипостасями, а взаимопереходность между миром стихов и прозы. Неужели она есть некий шаг к тому, чтобы выразить то, что я хотел всю жизнь выразить? Неужели она шаг к тому, чтобы получилось? То, о чем я до сих пор могу себе сказать, ничего не получилось. Может быть, что-то получилось, я не судья. Но, приближаясь к грани своей временной ипостаси, и, казалось бы, теряя прежнюю возможность на взаимопереход в пространственную ипостась, пространственную ипостасность, я этот вопрос вправе себе задавать и, уходя, решать его. Поэтому в этом тайном разговоре с самим собою Я и разрешил себе сегодня, не оценивая то, что сделано, говорить о том, что удалось и не удалось. Может быть, даже о том, что удалось. Во всяком случае, книга, которая была в этом году издана одним из моих товарищей по Союзу писателей, книга, изданная без какого-то согласования со мною, была тем последним чтением, которое я мог еще не ушедшим от меня зрением с карандашом в руках, так как книга со мной не была согласована, как бы впервые читательски, критически одолеть. Я это сделал летом. И после этого зрение стало от меня уходить. Теперь я уже не смог бы заново так критически, безжалостно к самому себе перечитывать эту книгу. Но в ней соединено многое из того, что не удалось опубликовать в предшествующих изданиях. И прежде всего в книге, которая так и названа, «Притчи». Но туда кое-что не вошло. А тут мой коллега по своей инициативе, беря, видимо, из интернета тексты, собрал и издал книгу, которую я хотел в свое время издать, и даже забыл о том, что хотел это сделать, поскольку вышедшие «Притчи» были отступлением от замысла. И этот замысел тех притч, которые вышли, оттеснил мое предшествующее, прежде бывшее во мне желание издать книгу, которая неожиданно была все-таки издана и поднесена мне. То, что я стал терять зрение, дочитывая этот большой том, по-своему для меня неожиданный, любопытный сюжет, пока я еще не готов проникнуть какие-то скрытые причины того, что произошло. Но нечто произошло, и, вероятно, не только потому, что не получилось то, что я хотел сделать, но и от того, что я почувствовал, что кое-что получилось. Получилось и обозначило грань моей ипостаси. А теперь, чувствуя эту грань, проникая сквозь ее прозрачность, насколько я могу, этом разговоре с самим собою я пытаюсь осуществить то, что я никогда прежде не осуществлял вполне. Внутренняя ипостасность. Когда происходит не раздвоение сознания, а именно внутреннее разделение. Только что было тождество, и вот разделение, и наступает момент взаимопереходности. И чем для меня разродится это мое ежедневное, ежеутреннее погружение в ипостасного самого себя, я еще пока не знаю. Но чувствую, может быть, что-то и получится.